Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Генисом.
Наша следующая рубрика «Музыкальный альманах», в котором мы с критиком Соломоном Волковым обсуждаем новости музыкального мира, какими они видятся из Нью-Йорка. Мы уже рассказывали о чрезвычайно успешной постановке Мирхольдовского Бориса Годунова в Принстоне. Воссозданный силами профессоров и студентов, этот спектакль впервые добрался до Америки и вызвал здесь огромный интерес и прям паломничество зрителей. Отчасти в этом виновата музыка Сергея Прокофьева, написанная им специально для этой постановки. Постановки Мирхольда, которая так и не состоялась. Сегодня, благодаря любезности профессора Принстонского университета Ксаны Бланк, в распоряжении нашего альманаха оказалась запись, которую мы сейчас и обсудим с Соломоном Волковым. Соломон, какое место в творчестве Прокофьева занимает этот опус?
Я начну воспоминаний своей юности. Когда я учился в Ленинграде в 10-летке при консерватории, которая сейчас именуется лицеем, то у нас фортепиано преподавала очень милая дама по имени Вера Владимировна Альперс. И мы узнали, что у Веры Владимировны в молодости был роман с Сергеем Сергеевичем Прокофьевым. Смотрели на нее с интересом и обожанием. Но суть заключается в том, что Прокофьев поддерживал с Верой Альперс отношения практически всю свою жизнь. Они переписывались. И вот в опубликованном письме к ней от 1936 года он пишет ей так. «Что я сейчас пишу? Пишу я сейчас пиковую даму Евгения Онегина и Бориса Годунова. Не правда ли? Похоже на бред сумасшедшего. Но это так. И вино этому пушкинское столетие». Действительно, ведь на следующий год, в 1937 году, волею Иосифа Сталина, очень широко праздновался пушкинский юбилей. И к юбилею готовило заранее большое количество всякого рода мероприятий. В том числе и Михаил Ром начал снимать фильм «Пиковая дама». Таиров, замечательный наш режиссер, собирался ставить Евгения Онегина в инсценировке Сигизмунда Крыжановского, кстати, сейчас очень знаменитого писателя и модного в наше время. И Мирхольд готовил у себя пушкинского Бориса Годунова. И Ром, и Таиров, и Мирхольд в качестве композитора пригласили Прокофьева. И вот так он оказался человеком, который в 1936 году сочинял «Пиковую даму» Евгения Онегина и Бориса Годунова. Но тут я должен добавить, что, конечно же, немножко Прокофьев лукавил. И он действительно как бы вступал в соревнования вот со всеми этими гигантами. И с Чайковским, автором «Пиковой дамы» Евгения Онегина, и с Мусоргским, который сочинил оперу «Борис Годунов». Он оговаривал, казалось, конечно, музыка замечательная у Чайковского и Мусоргского, но все-таки они недостаточно, что ли, с почтением таким, недостаточно верно подошли к литературному первоисточнику, к пушкинскому, и он, Прокофьев, может добавить что-то новое. И в особенности в этом смысле он нашел общий язык с Мирхольдом, который собирался осуществлять новаторскую постановку Бориса Годунова, пушкинского. Годунова ведь несчастливая сценическая судьба, гораздо более известного опера Мусоргского. И Мирхольд хотел как бы возродить жизни пушкинского Годунова.
В мемуарах о Мирхольде описаны репетиции Бориса Годунова, где Мирхольд говорит, что времена Ивана Грозного – времена Ренессанса. И нужно показать ветер Ренессанса, распахивающий занавес театра, потому что именно в этом заключается суть пушкинской трагедии. По-моему, это очень глубокое замечание.
Мирхольд нашел здесь очень хорошего союзника в лице Прокофьева. Вообще, это содружество замечательное, оно никогда не реализовалось в полном объеме. Это не по вине Прокофьева, не по вине Мирхольда произошло. И вот, в частности, нужно просто сказать, что ни один из этих проектов, о которых мы сейчас говорили, не осуществился. Ни фильм «Рома», ни спектакль Таирова, и ни Борис Годунов Мирхольда. Все это осталось только как бы такой легендой, и мы, конечно, должны быть благодарны в данном случае американским студентам из Принстона за то, что они попытались как-то этот спектакль возобновить. Другое дело, что такого рода затеи по определению обречены, может быть, на какую-то полуудачу. Но кто может восстановить спектакль Мирхольда? И поэтому мне кажется, что музыка Прокофьева к Борису Годунову – это основной элемент спектакля и наиболее жизнеспособный. Другое дело, что поскольку Прокофьев не сумел увидеть этого спектакля на сцене, он ведь очень был человек практичный. У него было такое выражение: у меня есть шкатулка, я вот туда в шкатулку складывал записанные в разное время мелодии. И вот в такую шкатулку легли все его пушкинские мелодии. И он оттуда их, а находки Чайковский были замечательны, он использовал в самых разных своих произведениях. В опере «Война и мир», в опере «Семен Катко», в инструментальных сочинениях, в том числе и музыка из Бориса Годунова частично разошлась по другим сочинениям. И вот одна из таких потрясающих находок, я хочу ее продемонстрировать нашим слушателям, это музыка, которая в спектакле иллюстрировала битву самозванца с русскими войсками. Здесь накладывается эффект вот того духа, как бы, Ренессанса, о котором вы говорите, то есть это европейская музыка, которая должна изображать войска самозванца, и такая полурусская, полуазиатская, дикая какая-то такая музыка, накрывающая вот эту европейскую музыку войск самозванца, это, значит, русские войска. И вот Прокофьев сталкивает эти два музыкальных пласта в стиле раннего Стравинского, и получается потрясающий живой эффект. Эта музыка живет.
Наши слушатели ни одно письмо «Американский час» не оставляет без ответа. Обычно я пишу в частном порядке, но сегодня мне хотелось бы ответить автору публично. Дело в том, что наша слушательница Анна Ставицкая просит рассказать о деле другого Годунова, Александра Годунова. Вот отрывок из ее письма, ответ на который может представлять интерес для многих, по-моему. «Меня интересует тема Годунова и Людмилы Власовой», — пишет наша слушательница. «Эта женщина, его жена и партнерша, рассказывала по телевизору, что Годунова заставили остаться», — это курсивом выделено, «и ее тоже обрабатывали, вынуждая присоединиться к нему. При этом она утверждала, что их любовь была уровня Ромео и Джульетты». Соломон, как обстояли дела с Александром Годуновым на самом деле? Ведь все это происходило здесь, в Нью-Йорке.
Это происходило здесь, в Нью-Йорке, и на моих глазах. Я познакомился с Годуновым уже после, естественно, того, как он убежал, и мы подружились, и работали вместе над книгой мемуаров Годунова. К сожалению, проект остался неосуществленным. Но Саша Годунов, вплоть до его отъезда из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где он и умер в 1995 году, ему было 45 лет, это была, конечно, трагическая смерть, я очень хорошо узнал вот за его нью-йоркские годы. Я до сих пор очень хорошо помню, как на экранах телевизоров, а мы все сидели у телевизоров, наблюдали, это было очень громкое дело, побег Годунова, Бродский был представлен телезрителям не как поэт Иосиф Бродский, а как переводчик Александра Годунова. У меня есть до сих пор снимок с экрана,
да,
тогда сделанный.
Эдотическая история.
И с подачи Годунова я разговаривал с Бродским обо всей этой истории и имею поэтому о ней очень неплохое представление практически из первых рук. Еще в те дни советская пресса твердила о том, что Годунов остался в Соединенных Штатах, потому что ему здесь обещали, цитирую тогдашних советских корреспондентов, «золотые горы и море дармового виски». И должен сказать, что вот эта цитата, когда я ее зачитал Бродскому, вызвала его неподдельное негодование. Он говорил, что ничего подобного, никаких посулов, никакого заманивания, никакого дармового виски не было и в помине. Конечно же, в тот момент, когда Годунов убежал, то он был взят под опеку властей. Это нормальная абсолютная ситуация, общая для спецслужб всего мира. Он был невозвращенцем и в этом качестве просто автоматически подлежал специальной охране. Это имело место и с анекдотическими приключениями, о которых мне рассказывали и Годунов, и Бродский. Но не более того, это был его добровольный жест. И Бродский принимал активное участие вот во всей этой истории, когда самолет с Людмилой Власовой, женой Годунова, был задержан в аэропорту Кеннеди, и действительно ей передавали от Годунова просьбу остаться. Она решила тогда вернуться в Советский Союз. Это было ее полное право. И Бродский, должен сказать, очень эмоционально обо всей этой истории рассказывал, но комментировал это дело так, кстати, не без как бы оглядки на самого себя. Это прямая цитата. Он говорил: «Годунов был в первую очередь артист, а уж затем муж. Для всякого художника главное – это то, что ты делаешь, а не то, как ты при этом живешь. Это известная позиция Бродского. Думаю, что и в случае с Годуновым он был прав. И все-таки Бродский, вспоминая о том, как когда в итоге Власова решила улететь, и самолет взлетел, и об этом сказали Годунову, он говорил: «Я заревел». Представить себе плачущего Бродского довольно трудно. И действительно, значит, потрясение было очень для него сильным. И до конца, вот сколько мы говорили с Бродским о деле Годунова, он всегда повторял, что для него действительно история Годунова и его жены – это история современных Ромео и Джульетты.
Сегодняшний выпуск нашего альманаха завершит блиц-концерт из цикла «Музыка 21 века». Какого композитора, Соломон, вы представите нам сегодня?
Сегодня я хочу показать отрывок из произведения современного латышского композитора Петериса Васкса, моего одноклассника и замечательного автора, живущего в Риге. Он родился в 1946 году, так что уже не юн, но и находится в расцвете своих творческих сил. Он закончил в 2005 году свою третью симфонию. Вообще, на сегодняшний день, я думаю, он является, может быть, наиболее крупным прибалтийским симфонистом, человеком, который мыслит в симфонических жанровых представлениях. И он философский композитор. Он каждый раз какую-то находит для своих опусов философскую концепцию. Это такой философский национализм, если угодно. Потому что он является для меня и для Европы, и современной Америки тоже музыкальным голосом Латвии. И в этом качестве, кстати, очень популярен. Балеты на музыку Васка регулярно ставятся в Америке, и в частности в Нью-Йорке.
Да, я помню, показывали. Балет Гайсман был.
Да, 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 да. И вообще его музыка, она используется, она востребована по всему миру, и в частности в Соединенных Штатах. И вот эта третья симфония, как я уже сказал, она закончена в 2005 году, это тоже философская концепция, в частности, борьба между светом и тьмой, так он сам, Васкс, ее охарактеризовал. И я хочу вот показать исполнение филармонического оркестра Тампере и дирижера Джона Сторгардса, которому этот опус и посвящен, вот эту вот борьбу между светом и тьмой, как она отражается в музыке Васкса. Это конфликтная музыка в традициях Шостаковича и Онегера. Дирижирует Сторгардс, запись 2006 года.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Абаринов, Андрей Загданский, Владимир Гандельсман и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.